Сердечный привет, дорогие друзья, именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это Русское христианское радио, в студии звукорежиссер Александр Калмыков и ведущий Олег Шевкун. И мы с вами сегодня продолжаем наш цикл бесед по посланию к римлянам святого апостола Павла. Мы с вами беседуем о первой главе, мы говорим о том, что открывает нам Бог о жизни неверующего человека, о смысле неверия. Но мы говорим о смысле неверия для того, чтобы прийти к вере, не для того, чтобы упиваться неверием. Я не случайно вас сегодня об этом предупреждаю, и вас, и себя тоже на самом деле, потому что вот эти беседы, сегодняшние беседы, можно назвать лестницей вниз. Эта лестница нужна, эта лестница необходима для того, чтобы видеть путь вверх, чтобы увидеть, сколь велик этот путь, сколь славен этот путь, который открывает Бог. Но пока мы с вами идем вниз, мы говорим с вами о людях, которые имели всю информацию о Боге, которым было открыто все, что нужно знать, все, что нужно понимать о Боге, которые безответны, потому что через творение, через природу, через законы этого мироздания, через совесть, через наблюдение над внутренним миром Бог открывается им, Бог открывается каждому человеку. А человек говорит: «Я не хочу, я предпочитаю не слышать, я предпочитаю не слушать». И сегодня мы говорим о том, что происходит с таким человеком. Мы читали о том, что эти люди изменили славу нетленного Бога в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Мы говорили об идолослужении. Мы говорили о том, как человек делает себе идолов. Есть еще одна проблема, которая проистекает вот из этой подмены. Человек начинает поклоняться творению вместо Творца. Он начинает ценить творение, а не Творца. Он начинает превозносить то, что должно быть по умолчанию ниже. Человек говорит о величии творения. Да, творение велико, но еще больше Творец человека. Творец всего, сам Бог. Вспоминаются школьные годы. Мы многое читали, как и все мы в школе что-то читаем, зачастую не понимая то, что читаем. Среди произведений школьной программы была и пьеса Горького «На дне». И вот в этой пьесе есть замечательный монолог. Монолог уже практически в конце пьесы. Монолог, между прочим, произнесенный после трагедии. Это монолог Сатина. Монолог, из которого часто выдергиваются слова. «Человек» — это звучит гордо. «Все для человека». И кажется, что вот это такое прославление человека. И хочется сказать: «Да, конечно, человек — это звучит гордо, все для человека». По крайней мере, нас так учили говорить, нас так учили это понимать. Но вспомните три вещи. Во-первых, о том, что монолог этот говорится после трагедии. Обитатели ночлежного дома пытаются прийти в себя после того, что произошло. Во-вторых, о том, где говорится этот монолог. Это ночлежный дом, это самое дно жизни. Слова человека это звучит гордо, говорит тот, кто пал буквально на самое дно. Еще один момент, третий момент. Мы помним последние слова Сатина в пьесе «Горького на дне». Он восхваляет человека. Но мало кто помнит первую реплику Сатина в этой пьесе. Знаете почему? Потому что реплики, собственно говоря, и не было. Потому что первое появление Сатина оформлено у Горького так. «Сатин на палатях рычит». Рычит. Он не может прийти в себя после вчерашнего веселого вечера. Поэтому он рычит. Слова «человек» — это звучит гордо, говорит тот, кто потерял человеческое достоинство. Гуманизм сам по себе неплох. Гуманизм напоминает о ценности человека. Но при этом он опасен без Бога. Потому что гуманизм подчеркивает ценность человека, вынося Бога за скобки. А то и убирая Бога в принципе. Человек рассматривается вне Бога. Творение превозносится выше Творца. Христианство не нужно путать с гуманизмом. Да, христианство ценит человека как вершину Божьего творения, как Божие дитя, как того, о ком Бог сказал «это хорошо весьма», как того, кого любит Бог, как того, кто чудно и дивно устроен. Христианство ценит человека. Христианство принимает величие человека. Но при этом христианство говорит, человек сотворен. Человек сотворен Богом. И вот Божие величие не идет ни в какое сравнение с величием человека. Вот Бог находится на совершенно другой ступени этой самой лестницы. Бог праведен, Бог свят. Вот христианская точка зрения, вот христианская позиция. Любое нарушение этой позиции, любой отход от этой позиции приведет к тому, что мы будем служить творению вместо Творца. Славить творение, а не Творца. И когда мы это делаем, когда мы настаиваем на этом, когда мы говорим «я так создан, я хочу так жить», Бог совершает следующий шаг. «Ты предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Итак, человек говорит, я буду служить творению. Бог отвечает, ну что ж, мне больно, мне тяжело. Но если ты хочешь так жить, у тебя будет возможность так жить. Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Тебе нравится так жить? Я даю тебе свободу. Но ты увидишь последствия этой свободы. Тебе нравится так жить? Хорошо, но ты будешь размышлять о величии человека, находясь в ночлежном доме. Ты будешь размышлять о величии человека, когда внутри будет абсолютный раздрай. Тебе нравится так жить? Ты будешь так жить. Но ты задумаешься о Боге. И вот здесь самая важная вещь. В какой-то момент сатана говорит, «Все, у тебя нет выхода. Все, для тебя нет покаяния. Все, ты так живешь. Все, ты в этой ночлежке. Все, тебя ожидает лишь только смерть, ничего больше». Бог никогда такого не говорит. Бог всегда дает человеку шанс. И снова, и снова, и снова. И живы мы только для того, чтобы кому-то иметь возможность покаяться, кому-то иметь возможность дальше на этой земле, в этом мире служить Богу. Бог говорит, хорошо, ты хочешь так жить, ты будешь так жить, но у тебя есть выход, у тебя есть спасение. И в какой-то момент человек, находясь в тюрьме, находясь в заключении, начинает задумываться. Он говорит, а я действительно хочу так жить. В какой-то момент человек, находясь на свободе, но при этом находясь в тюрьме своих эмоций, своих чувств, пытаясь заглушить эти чувства алкоголем, пытаясь заглушить эти чувства какими-то связями, говорит, а я не хочу больше так жить. И тогда он говорит, я не могу славить человека, я буду славить Бога и только Его. И в следующих стихах апостол Павел говорит о проблеме, которая есть сегодня, которая была в Древней Греции, которая была даже в Средневековье, хотя в Средневековье об этом пытались умалчивать, о проблеме, которая существовала всегда. Штука только в том, что многие сегодня не называют это проблемой. Но Священное Писание говорит, и с ним не поспоришь. 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Кто-то сегодня скажет, я таким создан, кто-то сегодня скажет, мне так лучше, кто-то сегодня скажет, я такой, меня не изменить. Но Священное Писание говорит иначе. И апостол Павел добавляет важную вещь, которая помогает нам, христианам, сформулировать наше отношение к этим людям и к тому, что они делают, тому, чем они занимаются. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Давайте остановимся и задумаемся. Апостол Павел не говорит так. Вот смотрите. Есть грехи, связанные с гомосексуализмом. И это страшно. А есть грехи, которые связаны с гордыней, с корыстолюбием, со злоречием, с клеветой. Это страшно, но не настолько. Смотрите, апостол Павел ставит все эти проявления греховной природы на одну плоскость, на один уровень, на одну доску. Это в равной степени грех. Это в равной степени результат того, что человек решил не иметь Бога в разуме. Человек говорит: «Я буду жить без Бога». Это приводит его к самым разным греховным проявлениям, которые перечисляет апостол Павел. Сегодня многие воюют и так воинственно выступают против гомосексуализма. Но хочу задать каждому из нас такой вопрос. Представьте себе, что бывший гомосексуалист перестанет быть таковым, даже заведет семью, но не придет к Богу, не покается, будет жить сам по себе. Поможет ли это ему в вечности? Повлияет ли как-то это на его отношения с Богом? Я думаю, ответ здесь очевиден. Теперь представьте себе другого человека. Человек, который лжет, человек, который проявляет коварство, человек, который завидует, человек, который живет так, как ему хочется, и говорит: «Я был создан таким». По-английски часто используют фразу «I was made that way», которая и к этому человеку тоже относится. «Я склонен завидовать». И он говорит: «Я не буду служить Богу». Чей грех страшнее? Гомосексуалиста? Или вот такого хронического лжеца, хронически завистливого человека, который живет без Бога? Нам, христианам, бывает трудно ненавидеть грех, но любить грешника. Мы, христиане, порой начинаем разбираться, пытаться разобраться в том, какие грехи страшнее, какие нет, на каких больше осуждения, на каких меньше, к кому я не подойду и руку не подам, а к кому подойду и подам. Почему у нас, у христиан, гораздо больше жалости к человеку, страдающему пьянством, чем человеку, который совершает другие грехи? Почему мы позволяем себе такую градацию? Я ни в коем случае не хочу преуменьшить эту проблему. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить ситуацию. Но апостол Павел говорит о первопричине всех этих грехов. И первопричина одна. Человек отверг Бога. Человек сказал: «Я буду жить ради себя». И первый шаг к покаянию, первый шаг к исправлению этой жизни, первый шаг к обращению заключается в том, чтобы обратиться к Богу, прийти к Нему. 32 стих говорит: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Они знают то, что сказал Бог, но они делают свой выбор. И этот выбор против Бога. Да, порой очень хочется очистить жизнь другого человека. Но давайте помнить вот что. Господь очищает нашу жизнь. Если мы уже знаем Его, если мы уже ходим с Ним, если мы уже служим Ему, если мы уже спасены им, спасены Христом, тогда действительно Он хочет очищать нашу жизнь. И когда мы говорим об очищении жизни человека, когда мы говорим о праведности, когда мы говорим об освящении или православной терминологии, когда мы говорим об обожении, вот это применимо к верующему человеку. Если человек верующий, да, действительно, каждому из нас нужно задуматься, в чем мы должны расти, в чем Бог хочет, чтобы мы росли в нашей жизни, что должно измениться в нашей жизни, потому что самое главное уже изменилось. Мы уже пришли ко Христу, Он уже принял нас к себе, мы уже живем с Ним. Но если человек неверующий, то первый вопрос не в том, чтобы он стал меньше грешить. Первый и главный вопрос в том, чтобы он принял свою жизнь Иисуса Христа, попросил у Христа прощения, подчинился Ему. Дальше уже будет все остальное. Дальше он будет меняться. Задача не в том, чтобы помочь заядлому курильщику бросить курить, с тем, чтобы потом он пришел к Богу. Хотя бросить курить — это тоже хорошо, это тоже важно. Задача в том, чтобы донести до него, чтобы услышал он, что есть Бог, чтобы он имел Бога в разуме. О главной проблеме человека, отвергающего Бога, говорит Христос в своей молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Отче праведный, и мир тебя не познал». Главная проблема мира заключается не в том, что у мира мало денег, не в том, что у мира есть проблемы с экологией, проблемы с климатом и так далее. Да, все это действительно есть, все это действительно актуально. Но главная проблема заключается в том, что мир тебя не познал. И дальше Христос продолжает. «А я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». Бог Отец послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, для того, чтобы каждый мог познать Его. Познать Его и ощутить Божию перемену, которая происходит в нашей жизни. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сегодня. Мы склоняемся пред Тобою, как дети Твои. Мы склоняемся пред Тобою, как люди, которые живут в непростом мире, в непростое время, которые живут в мире извращенном, но которые призваны святым Богом. Мы склоняемся пред Тобой и молим Тебя прежде всего о мудрости. Помоги нам, Господь, прежде всего провозглашать Твое Слово. И помоги нам молиться, Господи, молить Тебя о том, чтобы перемены происходили и в нашей жизни, и в жизни окружающих нас людей. Помоги нам, Боже, быть послушными Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.